Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Как сохранить зрение недоношенным детям и чем мы с вами можем помочь в этом чисто медицинском, на первый взгляд, вопросе? Иродиакон Элеодор из Оптиной пустыни – феномен человека, про которого не писали в СМИ и которого знают по всему миру. История о забытых рукавичках со страниц журнала «Фома», о том, как порой дети могут научить нас христианству на практике. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно говорим о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. И сегодня речь пойдет о благотворительном фонде «Провидение», который помогает семьям, где родились недоношенные дети. Конечно, такие малыши в особой группе риска по многим показателям, и один из главных рисков – это потеря зрения. Если вовремя сделать операцию, ребенок будет видеть. Что для этого нужно? Сейчас узнаем от человека, который знаком с этим вопросом не понаслышке. Нередко бывает, что люди, которые сами пережили непростую кризисную ситуацию, потом основывают благотворительные фонды. На связи с нами Елена Осипова, директор благотворительного фонда помощи недоношенным детям и их семьям «Провидение». Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Да, 3 года назад у меня родилась недоношенная девочка сроком раньше на 12 недель положенного, весом 1 кг 125 г. И, к сожалению, как и все недоношенные дети, ей пришлось пройти довольно долгий путь восстановления, да, реабилитации, долгое лежание в больнице около 2 месяца, 2 операции. И в том числе последняя операция на глаза спасла ей зрение от полной слепоты. То есть если бы нам не повезло, и мы родились, допустим, не в Москве, и нам бы не смогли сделать операцию уникальную, которой сейчас и занимается наш фонд, на глаза это введение ингибитора СЭФР при ретинопатии недоношенных, то, увы, мой ребенок был бы слепым. При этом она развивается, как все сверстники, и мы видим, да, то есть эта операция спасла нам зрение и помогла нам, но я осознавала и тогда, и сейчас, что попади мы в другие обстоятельства, у меня был бы слепой ребенок. Когда у меня родилась девочка Аня, операции при ретинопатии недоношенных, они были платные, именно вот эта уникальная, да, новая методика введения ингибитора СЭФР. Операция стоимостью от 150 тысяч до 200. А в течение деятельности нашего фонда совместными усилиями мы получили, все-таки добились того, что сейчас в Москве 3 больницы делают бесплатно эти операции. Это Морозовская, Тушинская и НПЦ имени Войны Синецкого в Солнцево. Но в то время эти операции были платные, и возникали очень сложные ситуации, потому что нельзя медлить. Буквально за 3 дня может отслоиться сетчатка у ребенка, это уже безвозвратно, то есть ребенок теряет зрение на всю жизнь. И когда мы наблюдались у врача после операции, то он рассказал историю реальную с его пациентом, который наблюдался у него, такой ребенок с такой болезнью, и ему была необходима эта платная операция. А мама была из Подмосковья, папа там получал 15 тысяч где-то, мама не работала. И вот он говорит, врач маме, что если вы не найдете на завтра там 150 тысяч, то ваш ребенок ослепнет, да, потому что мы не сможем сделать эту операцию. Вот мама сидела и плакала, потому что у нее таких денег не было, ей не было некому обратиться. А мимо проходили другие пациенты этого же врача, и они спросили, а почему вот мама сидит и плачет? А он говорит, ну, потому что такая ситуация, завтра должна быть операция, а денег нет у родителей. Эти пациенты, они пошли и сняли из банкомата 200 тысяч и дали маме наличными. И на эти деньги смогли сделать им и операцию, и еще потом этого ребенка смогли наблюдать, потому что после операции требуется наблюдаться таким детям до года, до 1,5 лет, чтобы избежать повтора болезни. И эта ситуация, она меня поразила, потому что вообще в нашей стране, мне казалось, такого не должно быть, да, что деньги могут решать, будет видеть ребенок или нет. Я сначала искала фонды, которые могут там взять эту проблему, закрыть, но мне не удалось, потому что там есть нюанс, во-первых, что любой новый метод, он еще не одобрен Минздравом был, в одной больнице только делалось это все в Москве. И плюс, естественно, в России у нас много других проблем. А таких детей среди эмпатии недоношенных, ну, может быть, 10 тысяч в год. И, соответственно, я уже в течение 2 года занимаюсь этой проблемой и помогаю мы таким детям.
Вы создали благотворительный фонд, который как раз целево собирает средства в помощь деткам с ретинопатией недоношенных, но вместе с тем вы ведете еще же и просветительскую работу и информируете родителей, как быть, если в семье сложилась такая ситуация, в какие двери стучаться, потому что информация – это тоже очень важно. Если вы говорите, счет идет на дни, там буквально первые 3 дня, когда можно подобную операцию сделать, это значит, родители должны понимать, куда им обратиться, куда написать заявление, кто может помочь и в какие клиники вообще обращаться за помощью, ведь не везде делается подобная операция. Расскажите, пожалуйста, вот про это информационное направление.
Да, у нас есть координаторы, которые рассказывают родителям, да, в каких ситуациях что делать, потому что ситуации у всех разные, все находятся на разной стадии. Кто-то обращается за помощью в тот момент, когда им нужна вот эта вот операция, про которую я начала, да, рассказывать, введение ингибитора СФР, еще не совершилась отслойка сетчатки. Кто-то обращается, когда уже произошла отслойка сетчатки, потому что там необходимо делать совсем другие операции. То есть мы также издали книгу «Смотри на мир», в которой мы подробно вместе с врачами постарались для родителей объяснить, куда им направляться, да, в каком случае, и про болезнь. Также психологи наши там писали первую помощь для таких родителей. Я хочу немножечко вернуться в начало, да, нашего разговора и сказать еще, что вся моя история, если кто-то хочет более подробно с ней знакомиться, описана в книге, это не одна. Именно с нее, честно говоря, началась моя такая социальная деятельность и помощь людям, да, в которой я описала как раз жизнь моей Ани, начиная с беременности и кончая ее 1,5 лет, когда она начала ходить. Там более подробно все написано, и, наверное, кто прочитает в ретинопатии, будет очень хорошо разбираться. А теперь вернусь к нашим координаторам. Координаторы, они помогают документы оформить, дают номера больниц, клиник, если мама не знает, куда ехать. Соответственно, собирают снимки с родителей, к которым они могут проконсультироваться с врачами для подтверждения диагноза и того, что делать. Но, увы, мы не всегда в силах помочь. Бывают звонки от родителей того же Подмосковья, что когда ребенок еще на ИВЛ, то есть когда он еще очень слабый, когда он кислородонезависимый, его не могут перевести в Москву. Да, почему я и говорила, что нам повезло, что нас смогли перевести. Да, мы были в Москве из одной больницы в другую, и нам смогли оказать эту помощь. Иногда просто ее не могут оказать. То есть врач не поедет в другую больницу делать эту операцию. Он делает только в своей больнице. Мы сейчас пытаемся сделать так, чтобы как можно больше врачей умели делать эту операцию, чтобы была возможность сделать на месте.
Елена, вы сейчас говорите про, в любом случае, Москву и Московскую область. И, конечно, тут неизбежно вопрос возникает. Радио «Вера» слушают по всей стране, и не только в России. Не знаю, как в других странах, но у нас в других городах вообще, получается, шансов нет, если рождается ребенок с ретинопатией, и ему предстоит вот эта операция, то, значит, все, можно даже не пробовать. До Москвы не довезут, и это конец.
Также делают еще в Калуге, Новосибирске, Казани и Санкт-Петербурге. Но в каждом из этих городов свои особенности. То есть там мы не можем сказать, что родители получают бесплатно эти операции. В идеале это должно быть бесплатно. В Москве это есть, а вот в этих городах, которые я вам назвала, там родители не бесплатно получают эту операцию. Хотя если ребенок родился у нас в Мурманске, и его не могут перевести, то, к сожалению, он будет слепым. И очень часто родители пытаются что-то сделать, идти с нами на связь, просят, чтобы, пожалуйста, перевезите на вертолете, на самолете. Это практически нереально. У нас было парочку случаев, когда Министерство здравоохранения, ну, того города, где вот ребенок лежал, оно брало все в свои руки, договаривалось на своем уровне, и ребенка транспортировали. Но это единичные случаи. И родители, они, конечно, оказывались в очень сложной ситуации, когда родителям говорили, что, возможно, ваш ребенок не доедет.
Елена, ваш фонд в данном случае чем может помочь?
Мы помогаем, оказываем психологическую консультацию таким родителям. Да, наши психологи бесплатно, дистанционно консультируют таких родителей при необходимости, потому что очень часто им нужна психологическая психологическая помощь и поддержка. Мы помогаем с оплатой операций, с оплатой консультаций офтальмологов при необходимости, с маршрутизацией. Говорим, да, куда лучше поехать, в каком случае. Помогаем информационно. Есть возможность пройти бесплатное обследование по офтальмологии в больницах в Москве детям из регионов. Также волонтеры у нас есть, которые занимаются с такими детьми, когда они уже подросли, делают уроки, зарядку делают, проводят. Также издали две книги, да, которые мы распространяем. И бывает редко, но бывает, что мы помогаем просто в сложных жизненных ситуациях, то есть если у семьи нет денег на какую-то элементарную еду, памперсы, смесь, мы иногда такие семьи тоже финансово поддерживаем.
Елена, а какова стратегия на ближайшее время ваша? Я знаю, благотворительные фонды не могут напрямую влиять на Министерство здравоохранения, которое принимает решение о введении тех или иных операций в систему ОМС. И тем не менее, бывают порой случаи, когда мнение благотворительных фондов учитывается. Вот в этом смысле есть ли шанс, что удастся пробить стену, что подобные операции будут делать во всех регионах по системе ОМС?
Конечно. Уже сейчас одно из вот этих лекарственных ингибиторов, оно зарегистрировано, Минздрав его одобрил, и постепенно это все движется в ту сторону, что будет бесплатно по ОМС по всей России. Конечно, одному влиять сложно. Мы свою жизнь строим сами, как бы это ни звучало, да, банально. И, соответственно, когда люди видят, что ты что-то делаешь, что тебе не все равно, люди обычно, да, считают, что им тоже не все равно. Они тоже начинают что-то делать. Постепенно там вот в Москве, да, три больницы начали бесплатно делать, потому что они друг на друга смотрели. Там и на фонд в том числе, что вот, да, есть фонд, помогает таким детям. Стратегия фонда на будущее будет состоять в том, чтобы как раз-таки помогать врачам, потому что родителям сейчас, слава богу, все меньше и меньше требуется поддержки, когда появляется у нас по ОМС, помощь уже не так им сильно нужна поддержка. Мы стараемся помогать врачам, да, то есть мы рассказываем, что им надо делать. Тут зависит очень многое от политики главного врача в больнице. Обязательно должен главный врач хотеть, чтобы в его перинатальном центре делали такие операции по ОМС и вообще их делали. Стратегия будет состоять в том, чтобы оказать помощь лечебным учреждениям, стараться развить обучение, провести курсы для врачей, чтобы врачи получали, да, сертификаты и могли делать такие операции уже у себя в городах.
Спасибо вам большое за эту работу. Ну вот скажите, кому сейчас из ваших подопечных острее всего помощь нужна? Знаю, у вас же детки есть, для которых вы собираете средства на операции в регионах, где пока еще по системе ОМС они не могут их бесплатно получить.
Да, сейчас к нам обратились с просьбой из города Бишкек, из Киргизии, девочка Маратова Чурок, которая родилась на 26-й неделе весом 980 грамм, и ей необходима операция в размере оплаты около 150 тысяч рублей. Претерпение недоношенных. Семья, да, как часто бывает в Киргизии, бедная очень. С нами связался, вышел папа на нас. Им подсказал врач, кстати.
А какая там ситуация у Чурок? Она не потеряет зрение, если ей сделают эту операцию? Или уже поздно? Вот как там сейчас дело обстоит?
Неизвестно, к сожалению, насколько будет видеть ребенок, да, сейчас там в четвертой стадии уже начинается отслойка сетчатки, и задача врача состоит в том, чтобы провести микрохирургическую операцию и сделать так, чтобы эта сетчатка прилегла. Если она приляжет, то Чурок будет видеть, и мы поэтому отправляем таких детей к лучшим врачам, потому что это очень сложная операция, и операции для граждан СНГ всегда платные у нас в России, и мы отправляем, наши врачи считаются по этим операциям лучшим в мире, потому что, к сожалению, у нас таких детей много, и наших врачей самая большая практика. Поэтому большие шансы в том, что она будет видеть, в том числе есть дети из пятой степени ретинопатии, которые даже пишут и учатся в обычных школах. Но вот именно после врачей, да, которым мы отправляем этих детей, помочь девочке можно либо у нас на сайте fond-provedenie.ru, либо отправив смс на номер 3443 со словом «помочь», пробелы и суммой пожертвования. Например, «помочь», пробел 500. 3443, «помочь», пробел и суммой пожертвования.
все-таки правда, когда дети видят мир, это хорошо и правильно, а когда в силу вот того, что мы взрослые вовремя, что называется, не сумели помочь, ребенок зрение теряет, от этого как-то совсем становится тяжело и печально. Но 150 тысяч, я думаю, что, в общем-то, это подъемная сумма даже по нашим таким непростым временам. Если откликнутся хотя бы 300 человек, то мы уже, я думаю, будем близки к победе. Дай бог, чтобы поскорее Чурок сделали операцию и вернули ей зрение. Очень этого хочется. А вам спасибо большое за ваш фонд и за вашу работу.
Спасибо вам большое.
Елена Осипова, директор благотворительного фонда помощи недоношенным детям и их семьям «Провидение», была с нами на связи. Напомню, все подробности о маленькой девочке Чурок и о работе фонда «Провидение» можно найти на сайте fond-providenie.ru. Пишется латиницей fond-providenie.ru. И там же несколько вариантов, как можно помочь Чурок в сборе средств на операцию. А прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 3443 и в содержании сообщения написать слово «помочь» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3443 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно написать слово «помочь» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто не останется в стороне и поможет Чурок в сборе средств на ее операцию. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Сейчас такое время, каждую неделю приходят печальные известия. В понедельник ушел удивительный человек, иродиакон из Оптиной пустыни, отец Элеодор Гориянц. Когда мы снимали программу «И будут двое» про молодого священника Дмитрия Торшина и его супругу Софию, а они живут как раз недалеко от Оптиной пустыни, они рассказали нам почти невероятную историю о том, как отец Элеодор фактически предсказал им, что у Софии будет замершая беременность и что нужно делать в этой ситуации. Они последовали его совету, и в итоге у них родился абсолютно здоровый малыш. Причем отец Элеодор заранее знал, что это будет мальчик, хотя врачи первое время говорили, что вроде как девочка. Таких историй про отца Элеодора немало. И еще множество рассказов о том, с какой радостью он встречал в Оптиной пустыне паломников. Об этом в комментарии главного редактора «Радио Вера» Ильи Кузьменкова.
Ну, действительно, я думаю, что мы, может быть, сейчас только и начнем узнавать по такого рода свидетельствам, которые люди, может быть, не очень стремились афишировать, пока был жив отец Элеодор. Сейчас эти воспоминания будут появляться, и я уверен, что этот человек, безусловно, войдет в историю, может быть, не только обители, но и Русской Православной Церкви вот этих лет. Он приехал, переселился, насколько я понимаю, из Троице-Сергиевой Лавры в Оптину пустынь в 989 году, в самом начале восстановления обители. И вот все эти годы был одним из таких символов, лиц, так нельзя сказать, таким голосом Оптиной, как иродиакон, и, может быть, даже так вот голосом души Оптиной, и во многом ее символизировал. Я приехал первый раз в Оптину пустынь в 91 году на крестовоздвижение, и с тех пор для меня Оптина – это такой второй дом, вернее, даже так вот, дом души, первый дом души. И сразу обратил внимание на отца Элеодора. Он вообще, мне кажется, для очень многих паломников был тем самым первым человеком, на которого обращали внимание. Интересно, что и ушел отец Элеодор в день памяти Иверской иконы Божьей Матери, и он как бы был таким вратарником Оптиной. Но я с тех пор, после 91 года, старался, одно время, как минимум, ежемесячно и чаще даже бывать в Оптиной пустыне, потом реже. Но вот, знаете, как обычно, приезжаешь в монастырь и, первым делом, что идешь, поклоняешься святыням, мощам старцев оптинских, заходишь в часовню, в которой покоятся останки трех убиенных иноков. То есть обходишь такие понятные и знаковые места, как бы вливаешься в монастырскую жизнь. И вот я в какой-то момент поймал себя на мысли, не знаю, может, еще лет 10-15, сейчас я уже не вспомню, когда это было, что вот очень важно встретить вот в этот первый вход, встретить отца Элеодора. То есть это как бы такая часть обязательной программы. Вот вошел в обитель и вот увидел отца Элеодора. И это было на самом деле несложно, потому что он как-то всегда был в каком-то активном движении. Он встречал паломников, он молился в часовне, место погребения трех иноков, он кого-то куда-то устраивал, он что-то организовал. Я не знаю, было ли это его таким официальным послушанием, но то, что он символизировал собой какую-то бесконечную заботу, любовь, при том, что вот его внешний вид, он такой очень грозный, он такой южный типаж с высоким лбом, брови, большие черные. Мне кажется, с него можно было бы писать образ царя Иоанна Грозного. Вот при первом вот мимолетном взгляде на него казалось, что это такой невероятно строгий, грозный человек. И потом такой теплый луч из глаз, вот выстрел этих теплых глаз, и ты как бы вот пересекаешься с ним, и вот в этот момент вот этот удивительный переход от суеты мира, суеты города, знаете, как вот едешь из Москвы еще в главе дела, копошатся работа, подъезжаешь к обители, и вот идет такая как бы перестройка на монастырский лад. И вот для меня как-то именно встреча с отцом Элеодором всегда была вот этой точкой перехода от мира к мирному. Не могу сказать, что у меня с отцом Элеодором был такой тип общения, когда мы долго беседовали и общались. Это скорее было мимолетное пересечение. Хотя отец Элеодор был у меня даже и дома. И когда вместе с отцом Ильем, по благословению которого я занимаюсь фермерством, приезжал к нам на ферму и вместе с ним молился и освящал начало такой моей деятельности. Поэтому были такие очень глубокие личные пересечения. Но мне, может быть, даже в большей степени он запомнился именно вот такими какими-то встречами, извините за язык, может быть, невербальными. Вот не в беседе, а именно пересечение с его духом. Такой эпизод сейчас я вспомнил, как-то приехали тоже в Оптину пустынь. Приехали чуть-чуть позже, и нас пригласили на трапезу, в братскую трапезную, но она уже закончилась. И вот мы как-то так сидели, о чем-то разговаривали, и отец Элеодор увидел, что люди приехали и как-то они не кушают. Он просто заметался, побежал куда-то на кухню, еще куда-то. И вот буквально через минуту стол был завален, и вот почему-то запомнил какими-то удивительно вкусными рыбками, которые ловят в реках вокруг Оптиной. И вот меня поразило, я запомнил вот это выражение лица, он кормил с таким выражением, как мать кормит детей, с какой-то радостью, с какой-то вот внутренней потребностью заботиться, ну, обо всех, о знакомых, незнакомых, мне кажется, для него не было этой разницы. И мне кажется, вот он, удивительно, вот это сочетание, с одной стороны, очень грозного облика, который моментально превращался в какое-то море любви, заботы, при этом с каким-то задором, чувством юмора. Я размышлял о том, кстати, он ушел на Иверскую, как я уже сказал, вот он был таким вратарником Оптиной, а его хоронят день иконы Божьей Матери Спарительницы Хлебов. И вот мне как-то это совместилось, вот это его попечение о паломниках, вот это желание всех накормить, всех приютить, всех обустроить. Вот, конечно, все символично, и все не случайно. Вот мы видим, как вот в эти трагические и торжественные дни какой-то замысел о человеке, о его душе раскрывается. А, кстати, 40-й день приходится на введение, на престольный праздник Оптины. И вот я подумал, что вот у нас здесь в городе, в церковном сообществе, много споров о том, вот какая должна быть современная церковь, как она соответствует запросам и чаяниям, какими должны быть современные христиане. Вот такие, как отец Элеодор, они такие, как раньше. Вот, мне кажется, вот такие были духоносные иноки там 500 тысяч, 1500 лет назад. И как раньше, и как всегда, и актуально. Мне кажется, вот какой должна быть церковь? Вот отец Элеодор, он такой символ вечного духа. Я думаю, что уже молится о нас. Я, честно говоря, сам не ожидал, какое количество людей, мы видим это и по сетям, и по каким-то другим источникам, какое количество людей отозвались очень живо на уход отца Элеодора. Ведь он не был, ну, в известном смысле, медийной такой фигурой, которую многие знают посредством массовой информации. То есть это вот вся та любовь, которую он передал лично огромному количеству людей, которые теперь помнят и молятся о его душе.
Это был комментарий главного редактора «Радио Вера» Ильи Кузьменкова об иродиаконе Элеодоре Гайриянце. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире история от Александра Ткаченко, которая называется «Забытые рукавички». Это такое жизненно важное наблюдение родителей за своими детьми. Текст Александра Ткаченко для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
«Забытые рукавички». Автор Александр Ткаченко. Как воспитать ребенка христианином? На протяжении последних 20 лет я много раз слышал этот вопрос. И сам задавал его не раз. И от разных людей слышал на него множество ответов и советов. Правда, реального опыта христианской педагогики у советчиков тоже не было. Их советы были вычитаны из тех же самых книг и журналов, которые читал и я сам. Сводились они в сущности к универсальной формуле. «Стань христианином сам, и дети, глядя на тебя, тоже станут христианами». Спорить с таким утверждением бессмысленно в силу его безусловной правильности. Но и практической пользы оно тоже приносило немного, поскольку ответить на вопрос, как самому стать христианином, было ничуть не проще. А уж на осуществление найденных ответов должна была уйти вся жизнь. Да и то не факт, что сумеешь на ее протяжении стать таким, каким хотел бы видеть тебя Бог. Поэтому вопрос о христианском воспитании детей у нас в семье, как правило, сводился к некоторым, ну, если можно так выразиться, технологическим моментам. Мы приучали детей к молитве, рассказывали им о Христе, о Евангелии, о том, что наш мир сотворил Бог, водили их в храм, причащали, короче, делали то, что делали и все остальные родители, воцерковлявшиеся в начале 90-х. Но был в те далекие времена один случай, который очень серьезно дополнил мое представление о том, как же следует православным родителям воспитывать своих детей. Их у нас тогда было трое. Антошка, Никита и еще совсем маленький Глебушка. Соответственно, возраст у них был 4-3 и годик с небольшим. Отправились мы как-то раз всем семейством в гости к бабушке в соседний райцентр. Дело было зимой. Автобус останавливался прямо на трассе, и мы ждали его впятером на обочине заснеженной дороги. Никиту с Глебом довезли на санках, но Антошка, как старший, шел сам. День был морозный, вдоль трассы мела поземка. И тут выяснилось, что в попыхах забыли мы Глебу надеть рукавички. Ну, вот протупили и все тут. Бывает такое иногда с каждым молодым родителем. Бежать домой уже некогда, автобус вот-вот подойдет. Я давай жену ругать, ах ты такая-сякая, не доглядела. Она мне в ответ, ну, примерно то же самое. И вдруг видим, Никита подошел к Глебу, снял варежки, взял его замерзшие ручки в свои ладони и начал отогревать их дыханием. Трехлетний кроха, пока мы спорили, кто виноват и что делать, просто встал на колени и начал греть брату руки. А мы с женой смотрели на них и плакали. Это я к тому, что в разговоре о христианском воспитании детей мы часто забываем, что дети наши тоже ведь христиане, хотя и маленькие пока еще. Они в крещении получили ту же благодать, что и мы. И действует она в них порой более явственно, чем в нас, прочитавших всякие умные книжки и статьи про то, как вырастить ребенка христианином. И уж ежели мы признаем, что учиться жить по Евангелию нам придется всю свою жизнь, тогда, наверное, не грех и у собственных детей иногда взять урок этой божественной науки.
Историю Александра Ткаченко «Забытые рукавички», которую можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Я уже традиционно, с большой радостью, анонсирую здесь наш стереоспектакль «12 непридуманных историй» по текстам журнала «Фома», который мы поставили на третьей сцене в Амхате Горького. Это зал с самой лучшей акустикой, которую только можно себе представить. И это очень важно, потому что наш стереоспектакль, он наполнен звуками. Это и голос Александра Ананьева, и 300-летний альт в руках выдающегося музыканта Светланы Степченко, солистки национального филармонического оркестра под управлением Спивакова. Это и шум дождя, и звуки города, и леса, и много чего еще. В отзывах зрители нам пишут, что вся маска во время спектакля была мокрая от слез. Или вот, например, отзыв нашей зрительницы Ксении Павловой, сотрудника службы помощи милосердия. Вы когда-либо чувствовали, как небо накрывает вас с ног до головы, а вы внутри него и пронизаны им? В зале тишина, и голос каждой истории — это целый мир. Голос подготавливает почву, сжимает и разжимает сердце и передает альту, который пронизывает сердце любовью. Ксения, спасибо большое за такие удивительные слова. А я напомню только, что ближайшие даты, когда мы сыграем спектакль, это 12 и 22 ноября в 20:00. Разумеется, в театре соблюдают все правила безопасности, зрители в обязательном порядке должны быть в масках, и наполняемость зала тоже ограничена. Билеты можно найти на сайте mhat-teatr.ru и через баннеры на сайте fama.ru, mhat-teatr.ru и fama.ru. Приходите к нам, и давайте вместе за небольшое сценическое время проживем целый год, который будет наполнен самыми настоящими и самыми важными событиями. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Сегодня 30 октября, день памяти десятков тысяч людей, которые пострадали в годы репрессий. В память о них Збигнев Прайснер, «Лакримоза».
Светлый вечер. На радио «Вера».